В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, только в первом полугодии прошлого года к лишению свободы было осуждено почти 104 тысячи человек. Из них 849 – инвалиды первой и второй групп. Всего четырем инвалидам исполнение приговора было отсрочено. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает отсрочку наказания на определенный срок в связи с болезнью осужденного, препятствующей отбыванию наказания. Год от года количество инвалидов, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы, увеличивается. И в настоящее время их насчитывается свыше 21 тысячи. Из них 543 человека – инвалиды первой группы. Отбывание наказания в виде лишения свободы для инвалидов оборачивается многими трудностями, как техническими, так и психологическими. Тем не менее, по информации Федеральной службы исполнения наказаний, сейчас много делается для того, чтобы повысить, например, доступность объектов социальной сферы для инвалидов-заключенных. Один из вопросов, которые в связи с этим обсуждаются, касается распределения инвалидов по исправительным учреждениям. У микрофона руководитель управления медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Преклонский.
Что касается вопроса концентрации в каких-то отдельно взятых исправительных учреждениях инвалидов, это тема, которая требует глубокого обсуждения. Здесь неоднозначное мнение. Мое мнение в данном случае, концентрация их в каких-то отдельно взятых исправительных учреждениях обеспечит им социальный разрыв. То, что касается создания в определенных исправительных учреждениях отдельных, хотя это слово мне не совсем нравится, локальных участков, это другое дело. Там, где в совершенстве можно создать условия, в том числе коммунальные, бытовые, возможности привлечения этих осужденных, кто имеет такую возможность к труду и так далее, это другое дело. Здесь, безусловно, эти вопросы рассматриваются и решаются.
Вопросы размещения инвалидов по колониям, а также условиях содержания материально-бытового и правового обеспечения по-прежнему остаются в фокусе внимания правозащитников. Своими впечатлениями от недавней поездки по колониям, в которых отбывают наказания в том числе и инвалиды, делится член президентского совета по правам человека Мария Каннабих.
Бытовые условия инвалидов им всегда отвечают тем требованиям, которые должны. Совсем недавно я видела одну колонию, где инвалиды сосредоточены все вместе, и душевые помещения и туалеты расположены далеко внизу по лестнице. Инвалид, который на коляске, должен посещать туалет, спускаясь по лестнице. Это, конечно, совершенно недопустимо и очень грустно. Подняться многие инвалиды с постели не могут, им надо, кто-то ими занимался. Тоже обязательно надо этот вопрос проговорить, поднять этот вопрос необходимо. Наверное, надо думать о том, чтобы за инвалидами кто-то ухаживал.
Некоторым инвалидам требуется посторонняя помощь и уход, и сейчас этот вопрос, по мнению Марии Каннабих, нормативно недостаточно урегулирован. Есть трудности и с трудоустройством инвалидов.
Я была когда-то в Мордовии, то видела, что лежат женщины-инвалиды, подняться не могут. Ну, за ними ухаживают другие женщины, но это тоже вопрос, как-то надо было решать. Есть инвалиды, которые могли бы работать, они очень хотят работать. Это тоже важно, надо не забывать об этом. Многие инвалиды хотят учиться, тоже надо думать об этом. У инвалидов существуют проблемы, связанные с правовыми услугами. Многие хотят получить образование дополнительное, что-то знать о них. Поэтому вопросы, связанные с инвалидами, очень и очень много. И обязательно в дальнейшем мы будем разбираться, потому что очень трудно решить этот вопрос.
Общественные наблюдательные комиссии, которые осуществляют контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, следят и за положением заключенных-инвалидов в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Их интересует, насколько инвалиды обеспечены средствами реабилитации, а также то, как обстоят дела с предоставлением инвалидности всем, кому она положена. Продолжает Мария Каннабих.
Обязательно надо следить общественной наблюдательной комиссии в первую очередь о том, что вся оргтехника, необходимая инвалидам, она была. Вот это вот беда. У кого нет очков, ну палочки часто у всех почти есть. А вот связано все с очками, это сложно. Сложно сделать так, чтобы обязательно человек получал эту помощь. то, что касается представления инвалидности, это тоже вопрос до сегодняшнего дня до конца не решенный. Многие люди, которые нуждаются, тоже, к великому сожалению, этот вопрос тоже не решается.
Вопрос установления инвалидности решает медико-социальная экспертиза. Задача медицинских работников учреждений ФСИН – выявлять случаи, когда человек теряет здоровье настолько, что возникают показания для получения инвалидности. Такому человеку предлагается написать соответствующее заявление и подготовить необходимые документы. В сборе документов осужденному должны оказывать помощь медицинские и социальные работники исправительных учреждений. Необходимо отметить, что 2016 год принес много изменений для инвалидов и, прежде всего, в порядке установления инвалидности. До этого группа инвалидности присваивалась в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, то есть оценивалась способность человека к общению, обучению, контролю за своим поведением и так далее. Теперь же группа инвалидности определяется в зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма. Это можно подтвердить объективно на основе медицинского обследования, а значит, сделать процесс определения группы инвалидности менее субъективным. У микрофона председатель общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Александр Гончаренко.
Как правило, таких больных отправляют в лечебно-профилактическое учреждение ФСИН. Это обычно краевые и областные туберкулезные больницы, которые являются головными. Потому что медико-социальная экспертиза, там есть определенные условия, в частности, обследование. То есть туда уже приходит человек или приходят документы, и к ним есть определенные требования. Если что-то будет отсутствовать, они просто не рассматривают. На практике это выглядит так. Бюро медико-социальной экспертизы зачастую выезжают по определенному графику вот в те или иные учреждения ФСИН. И там они, если это не специализированное бюро, которое какими-то узкоспециализированными заболеваниями занимается, то они выезжают и они решают. Но здесь имеются определенные права у осужденного. Они следующие. Осужденный может не согласиться с решением медико-социальной экспертизы данного бюро. Тогда он имеет право обжаловать у начальника регионального, он пишет заявление, и его должно повторно освидетельствовать, но уже в другом бюро, либо в другом составе. Если снова будет отказано, то остается в суде отстоять право на инвалидность.
В некоторых регионах, там, где общественные наблюдательные комиссии внимательно относятся к нуждам заключенных инвалидов, правозащитники уделяют серьезное внимание их обеспечению лекарственными препаратами. Это входит в пакет социальных услуг, предоставляемых инвалидам государством. Продолжает Александр Гончаренко.
И этот социальный пакет, который инвалид может либо взять в виде услуг, либо он получить за него денежную компенсацию. Он состоит из трех подпакетов. Часть, которая связана с санаторно-курортным лечением, то есть у него есть такое право воспользоваться или получить за это деньги, единовременное денежное пособие. Вторая часть – это за проезд в общественном транспорте. И третья – это за дополнительное лекарственное обеспечение. И они раз в год подают соответствующее заявление, если они отказываются от этих льгот. И взамен получают ежемесячные денежные единовременные. В Алтайском крае где-то мы смотрели по инвалидам третьей группы 1700 с чем-то рублей было в прошлом году. Ну, около 1800.
К сожалению, на практике не все осужденные инвалиды знают о том, как реализовать свое право на пакет социальных услуг, в том, что касается лекарственного обеспечения, отказаться от льгот и получать ежемесячную денежную выплату, либо согласиться сохранить льготы. Как согласие, так и отказ нужно обязательно оформить письменно и до 1 октября направить заявление в отделение пенсионного фонда по месту получения пенсии по инвалидности. С 1 января следующего года пенсионный фонд начнет реализовывать право осужденного в выбранном им варианте. Человеку останется только контролировать этот процесс. В этом также может помочь региональная общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Например, однажды в общественную наблюдательную комиссию Алтайского края обратился осужденный и сообщил, что он не подавал заявление об отказе от дополнительного бесплатного лекарственного обеспечения. Сотрудники администрации колонии утверждали обратное. Комиссия провела собственное расследование, и слова осужденного подтвердились, рассказывает Александр Гончаренко.
Мы обратились в бухгалтерию, данное учреждение взяли, несколько фамилий на выбор инвалидов, также третьей группы, и в том числе и вот нашего подопечного. Посмотрели, сколько им перечислялось на их счет вот этих вознаграждений. Оказалось, что тем трем или четырем инвалидам перечисляли в районе 1800 рублей, а вот этому ежемесячно 1000 с небольшими копейками. То есть где-то разница составляла порядка 700-750 рублей. Вот таким путем мы доказали, что данный человек действительно не отказывался, поэтому и пособия, выплаты, единовременные выплаты у него были меньше, потому что он не отказывался.
Как известно, постановлением правительства определен перечень препаратов, которые при соответствующих показаниях предоставляются инвалиду бесплатно, даже если в это время он находится в местах лишения свободы или местах содержания под стражей.
Врач выписывает рецепт. Каждое учреждение, будь то муниципальная поликлиника, пусть исправительная колония и там филиал медико-санитарной части, они прикрепляются к какой-то муниципальной аптеке. И вот этот рецепт подается туда. Если там есть наличие лекарств, сразу человеку выдается. Если необходимо, значит, заказать, то уходит какое-то время. И эти лекарства так дополнительно эти люди обеспечиваются. И это не из бюджета всем.
Для того, чтобы такая процедура заработала на практике, потребовались время и усилия, в том числе и членов общественной наблюдательной комиссии Алтайского края. Продолжает председатель комиссии Александр Гончаренко.
Медики уголовно-исполнительной системы не очень заинтересованы. И вот мы большие делали усилия. Вообще, когда мы начинали эту работу, они понятия не имели, что только ДЛО. На сегодняшний день формально это есть, но у нас создается впечатление, что всех стараются побудить отказаться от социальных пакетов, потому что так проще. Переводится на их счеты деньги, и им проще, потому что они не заняты. Но вот те лица, которые страдают какими-то серьезными заболеваниями, им как раз невыгодно отказываться. Потому что бывает так, что в колонии просто нет этих медикаментов.
Если же осужденный решил отказаться от дополнительного лекарственного обеспечения, он должен помнить, что возобновить получение лекарств по социальному пакету он сможет только в следующем году, написав заявление не позднее 1 октября текущего года. И в завершении передачи сообщаем вам, уважаемые слушатели, что буквально на днях начал действовать приказ Министерства юстиции номер 48, установивший повышенные нормы питания для осужденных инвалидов первой и второй групп, содержащихся в местах лишения свободы. Можно только сожалеть, что этого пришлось ждать 10 лет, ведь правительство Российской Федерации постановило разработать повышенные нормы питания для данной категории осужденных еще в 2005 году. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!